Значит, что я собираюсь рассказывать? Извините, я не смог подготовить презентацию. Вдобавок, мне важнее, чтобы вы смотрели не на картинку на экране, а чтобы у вас в голове всплывали различные образы ландшафта, потому что нет человека, который не взаимодействовал с ландшафтом. К незрячим людям это тоже относится. То, что я наблюдал, одно из самых ярких взаимодействий человека с ландшафтом, это были экскурсии слепо-глухонемых по Петербургу. Они очень ярко воспринимали ландшафт. Об этом можно поговорить отдельно. Я скажу два слова о том, как я представляю культурный ландшафт. Потом выскажу некоторую гипотезу о культуре. Расскажу о том, как вот я делаю то, что здесь названо метафорически чтением культуры по ландшафту. И постараюсь предъявить вам некоторые результаты этого чтения. То, что называется, было прочитано. Меня немного смущает высокий титул лекция, потому что лекция, кафедра, профессор, нечто общезначимое, написанное в аналах, то, что должно войти в учебники и так далее. Здесь ничего этого не будет. Я буду говорить от первого лица, опираясь на определенную традицию, на несколько традиций, я буду рассказывать вам, вот как мне удалось что-то сделать. На мой взгляд, у вот этого что-то есть результаты, но насколько они вообще значимы, тут у меня есть очень большие сомнения. Вероятно, я должен представиться. Я географ по опыту работы, по профессиональной подготовке и умею делать то, что полагается делать каждому обычному географу. Ну, например, каждому обычному географу полагается читать карту. Кстати, не могу не поделиться такой подробностью своей биографии, которая, видимо, определила характер моих будущих занятий. Карту я научился читать раньше, чем читать бегло. Когда я читал уже тематические карты в возрасте 9 лет, я еще читал по слогам. Вот, вероятно, тогда как-то стало где-то предпонятно, что у меня судьба быть географ. Кстати говоря, почему бы вашу программу не вмонтировать как-нибудь курс или даже посвятить целый фестиваль чтению карт или вообще чтению того, что я бы назвал изображениями нон-фикшн, нехудожественных изображений, которых очень много. На эту тему, поверьте, есть что сказать, есть кому сказать. Семен, это, если вы нас слышите, это скорее предложение к вам. Ну так вот, я умею путешествовать, вести полевые исследования, собирать материалы, строить модели, делать заключения, там, писать статьи, описывать конкретные места от больших пространств Северной Евразии до небольших территорий. Я по образованию экономика, географ. Есть такая странная профессия. Это и не экономика, и не география. Но география в целом наука очень описательная. Очень, ну в нашей стране, по крайней мере, как бы она ни называлась. Очень эмпирическое. Географы очень любят вариться в собственном соку. И хотя я опираюсь на географическую традицию, идущую от Страбона А в чем состоит традиция Страбона? Страбон создал первое развернутое географическое описание, причем что интересовало Страбона? Его интересовали различия мест, которые не случайны, которые могут быть как-то систематически описаны, которые соответствуют не произвольному делению земной поверхности, а тому делению, которое он называл по суставам или по естественным частям. И вот такие описанные расчленения земной поверхности, которые имеют определенный культурный смысл, как бы мы сказали сейчас. Ну вот, на мой взгляд, география ничем, собственно, больше и не занимается, хотя занимается она, конечно, иначе. И вот, будучи таким вполне каноническим географом, то есть я умею читать карты и составил сотни карт на разные темы в разных областях, я географ все-таки не вполне типичный, поэтому вы должны, или мне кажется, вам стоит слушать то, что идет сейчас не под брендом «Говорит география», а нет, говорит вполне конкретный географ. Во-первых, я географ теоретический, моя как бы интеллектуальная родина – это теоретическая география. Есть, соответственно, и такая. Во-вторых, я с молодых ногтей погрузился в разного рода междисциплинарные контакты. То есть я еще географ междисциплинарный. Это была культурология, теория классификации, теоретическая биология. И, в-третьих, я географ рефлектирующий. Надо пояснить, почему я говорю об этом. География в основном – это экспертиза, личностное знание, когда результат может возникать вне зависимости от осознания того, как он получен. А я стараюсь еще как-то, то ли мне это интересно, то ли опыт междисциплинарных взаимодействий таков, я стараюсь вот прорефлектировать вот эту традицию, которой я принадлежу, и с ней что-то сделать, продвинуть ее дальше, но насколько это удается, я не знаю. Значит, ничего общепринятого, общепризнанного, общезначимого у вас не будет, у вас будет результат моего личностного, профессионального, личностного знания. Чего здесь не будет, что можно было бы ожидать? Сейчас, как вы знаете, бум разного рода визуальных дисциплин. Они возникают почти каждую неделю. Есть визуальная экология, экономика, социология, визуальная политология, много-много-много-много другого. Я вот про это я говорить просто ничего не буду. Это отдельная струя. Ничего не буду я и говорить о происходящем сейчас в гуманитарных науках, так называемом пространственном повороте, о культурной реабилитации пространства. Потому что эта тема отдельная, я что-то про это знаю, и там, может быть, и пишу. Я считаю, что просто вот для наших задач это не обязательно. Ну нет вот ничего этого. Мало того, что я с вами взаимодействую как человек несколько другого поколения, а с другой стороны, я очень внимательно изучил список участников. И наше взаимодействие междисциплинарное. Поэтому, даже если бы я этого не хотел, наше общение было бы обречено на фрагментарность, отдельные кусочки и на метафоричность. Собственно, междисциплинарное общение – это общение при помощи метафор. я буду стараться использовать эти метафоры. Я начну систематический рассказ с одного простого примера, памятуя, что вы хотите что-то узнать о чтении культуры по ландшафту, причем я буду проблематизировать все три слова: чтение, культура и ландшафт. Рассмотрим простое пространство, про которое нам известно только одно, что все линии связи ведут в один единственный центр. Эта абстракция в теоретической биографии описана. Я сейчас не буду в этом. Не буду в это погружаться. Вот такое пространство, которое выражено в траекториях транспортной сети, в потоках, в сознании, например, взять расхожее выражение «как мне попасть в центр» и так далее. Ну вот такая забавная, очень простенькая моделька. Давайте попытаемся сделать из нее некоторые выводы. Следствие. Если пространство, то, что называют географы, моноцентрическое, то значит, здесь нет какого-то другого центра. Иначе не было бы направления потоков, и вопрос в центр был бы проблематизирован. Кстати, единственное место на территории России, где вопрос при выходе из аэропорта «как мне поехать в центр» лишен смысла, это аэропорт Новокузнецка. Вокруг аэропорта несколько больших городов, и там возникает вопрос «в какой центр?» Везде. Если есть одно направление, то есть один центр, и значит нет другого центра. Если нет другого центра, то нет вот такой вот аналогичной второй системы. Ну, нет аналогичной второй системы. Значит, вот во всем нашем планшете нет никаких существенных, качественных различий, нет никакой качественной дифференциации, кроме дифференциации одного рода – близко или далеко от центра. Мы можем сделать следующий вывод, что персонажи, которые вот обитают в этой модельной конструкции, живут в моноцентрическом пространстве, в котором нет никаких качественных различий, нет никаких разных качественных, как говорят географы, ареалов, а только один единственный ареал. Ну, если пропускать еще цепочки гипотетических рассуждений, вот то, что я делаю, называется спекуляция в терминологически точном смысле, означает, что если это пространство существенно для жителей, то, во-первых, это пространство очень простое, независимо от размеров. И сообщество, культура его обитателей тоже является очень простой, тоже является очень простой. Иначе бы заработал механизм конкуренции центров, но тот, кто изучал историю России, знает, что последние 300 лет интеллектуальная история России – это история конкуренции Москвы и Петербурга, до этого там и так далее. И так далее, и так далее. Вот ход. Он непростой, этот ход, он примитивный. Но он просто дает какое-то представление о том, как здесь можно рассуждать. Но, кстати говоря, если мы вспомним про обитаемое пространство, в котором все связи идут в центр, они могут идти не прямо, а косвенно через какие-то опосредования. И все зависит от положения точки по оси центр-периферия, то мы получим, ну, классическое советское пространство, которое во многом еще живо в современной России, которую я не знаю, как назвать. То ли это Россия уже постсоветская, то ли это Россия еще неосоветская. Вот это просто, чтобы вы не заснули, демонстрация простейшего приема. В старой литературе, не знаю, как в новой, ученый изображался обязательно как человек, ну, чрезвычайно бестолковый. Это как-то был такой вот атрибут ученого. Смотрите, на тему ландшафта сейчас существует уже большая литература. Внезапно проснулись. Смотрите, какая интересная вещь. Как бы все люди всегда живут, как признано, живут в культуре, а когда появляется учение о культуре, культурология? Поздно. Все люди всегда живут в культурном ландшафте. Учение о культурном ландшафте возникает... Да, а живут они раньше. А профессиональные дисциплины, оно становится, ну, только сейчас. Значит... Я не хочу мучить вас ненужными здесь развлечениями природного и культурного ландшафта. Для наших задач, задач чтения ландшафта, что существенно, что на поверхности Земли существует не свалка отдельных объектов. Кстати, массовое представление о поверхности Земли именно таково. Не сумма отдельных фрагментов природы и каких-то культурных раритетов или артефактов, а существуют некоторые целостности. Вот познавательная воля видеть вместо всей этой мозаики некоторую сложную, пока не очень хорошо изученную систему целостностей, она и генерирует представление о культурных ландшафтах. Но это в русском языке принято говорить о культурных ландшафтах и природных ландшафтах. В большинстве европейских языков говорят просто о ландшафтах. Существенно, что вот на поверхности Земли существуют вот такие вот комплексы. Эти комплексы закономерно меняются от места к месту. И существенно еще и то, что... Все компоненты ландшафта, части, детали. Ну, ландшафтом в этом смысле, например, является вот тот самый рекреационно-деловой комплекс, в котором мы находимся. Это определенный целостный, организованный ландшафт, частично сконструированный, с природной основой, с определенной архитектурной там доминантой и так далее. Характерно, что все кусочки вот этого ландшафта имеют то, что может быть названо смыслом, содержанием. Хотя, с другой стороны, это, конечно, зависит от профессиональной позиции усмотрения. Сколько раз, когда я, едучи в поезде, смотрю жадно в окно, карта, дневник, там все как положено, а разговор с соседями по купе. Ну что ты пялишься в окно, там же ничего нет. Вот как раз вот это вот, то, что значит ничего нет, это представление о ландшафте. Можно сказать еще и так, что обычному человеку в окружающем пространстве что-то интересно, что-то важно, а что-то нужно. А остальное неинтересно, неважно и не нужно. А вот, я бы сказал, хорошему профессиональному географу вот все интересно, важно и нужно. Поэтому географы эта тема особая, образуют еще некоторую такую субкультурную, хотя и малую, соответственно, общность. Если в каждом месте ландшафта может быть усмотрен смысл, а можно сказать это лингвистически, по поводу каждого места может быть выстроена цепочка в высказывании, то это значит некоторая семиотическая или, может быть, герменевтическая конструкция. Семиотика и герменевтика ландшафта развиваются как направления разные. Их я различать не буду. Ну и совершенно очевидно, что ландшафт нам дан визуально, хотя, конечно, он дан еще и не визуально. Но вот в рамках дисциплины практик, которые с ним работают, он дан визуально. То есть я понимаю, где я нахожусь, тогда можно сказать, что ландшафт может быть прочитан. Насыщенность его содержанием и сплошность делает его возможным прочтению. Не всякое пространство может быть прочитано. Здесь я не хочу входить в семиотические вопросы кода, но хочу обратить ваше внимание, что не всякое непустое пространство может быть прочитано. С другой стороны, не всякое прочитываемое пространство является в этом смысле ландшафтом, оно может являться много чем другим. Теперь переходим к культуре. Признаться, я не знаю, что такое культура. Вот я этого не знаю. Для меня достаточно о культуре знать, что в таком очень примитивном смысле, что культура связана с человеческой деятельностью. То ли она ее включает, то ли это особый аспект человеческой деятельности, фундированный ценностями. Вот мне, как культурному ландшафтоведу, знать это не обязательно. Культурный ландшафт – это не совокупность отдельных фрагментов природы и отдельных фрагментов культуры. Это нечто целостное, как железная дорога. Это не сочетание дороги и железа. Это, соответственно, нечто целостное. И, конечно, обычно говорят, ну как, культурный ландшафт, значит, есть некультурный. Нет, я рассматриваю культурный ландшафт как такое целостное профессионально наблюдаемое понятие, а непрофессионально, но оно, соответственно, и ненаблюдаемое. Здесь опять зависимость от оптики. Я настаиваю на двух контрастирующих высказываниях, что культурные ландшафты существуют, но наблюдаемы они только в определенной профессиональной оптике. Из того, что мы все знаем о культуре, а как там, всякий человек своего поколения, мне 60 лет, я, конечно, пропитался лотмановской культурологией, и Лотман для меня более интересен, чем как культуролог, нежели как автор работ по теории стиха, я должен это честно признать. Ну, вот если варварски взять какие-то куски из соображения о культуре, которые для нас здесь существенны, то культура или эмпирически данные разные культуры, этнические, профессиональные, возрастные, может быть, даже, во-первых, взаимосвязаны, во-вторых, они устроены каким-то таким образом, что разные части и фрагменты культуры перетекают одно в другое, меняются местами. Вот Лотман любит оппозицию в культуре центр-периферия, когда в культурных системах центр и периферия постоянно меняются местами. Вот мы сейчас как раз живем именно в такой момент, когда в западной культуре пространство и время начали меняться местами, потому что культура была больше эволюционной и исторической, а пространство было на периферии. Сейчас происходит вот тот самый лотмановский, то самое лотмановское инверсия. Второе. Все известные эмпирические культуры каким-то образом связаны с пространством, а может быть дело просто в том, что пространство – это культурная универсалия. То есть приписываем ли мы культурам пространство или культура действительно взаимодействует с пространством, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Важно, что этот вопрос существует. Смотрите, далее, тут будут уже некоторые рассуждения. Если что-то совсем радикально непонятно, то лучше поднимите руку и скажите, что радикально непонятно, или просто голосуйте ногами. Вот смотрите, если культура действительно образует некое целое, и для этого целое существенно, что культура манифестирует себя в пространстве, взаимодействует с пространством, порождает в частности, пространственные культуры описания, все культуры, которые известны, ну, я полагаюсь на специалистов, обязательно строят какую-то картину своего пространства. Особенно богатые в этом смысле старые культуры, которые порождают мифологии. Ух, какие там богатые, интересные, красивые пространства. А может быть, на меня повлияло то, что я на ночь очень люблю читать энциклопедию народов. «Мифы народов мира». Ну вот, покойный Гайдар не мог заснуть, пока не прочтет последний номер лондонского «Экономиста», а я, соответственно, не засыпаю, прежде чем не прочту о какой-то экзотической культуре. Ну вот, смотрите, а здесь есть такой в теме культура и пространство, и вот в этом смысле я культуролог, выступаю как культуролог уже, а не только как там, географ. Хотя для меня эти дисциплинарные различия такого большого значения не имеют. Смотрите, культура работает с пространством определенным образом. Ну, она строит пространственные картины описания, и еще в культуре выделяются какие-то привилегированные локусы, которые манифестируются как достижение этой культуры. Вот близкой к теме этой сессии сфере, когда хотят показать образцы культуры в любой культуре, то говорят, ну вот как же, вот там раскопки, которые свидетельствуют о том, что здесь впервые в Евразии плавили медь, это Аркаим на Южном Урале, такое очень мифологизированное место. Или вот замечательные для России города Золотого Кольца. Кстати говоря, большинство молодых жителей городов Золотого Кольца, они ведь уверены, что это название от чего происходит? От того, что эти города возникли в Золотой век русской культуры, поэтому они так называются. То, что это было название туристского маршрута, они уже этого не знают. И более того, знать не хотят. Ну вот, есть какие-то, соответственно, особые культурные презентации пространства. В каждой культуре, в каждой стране, в каждом городе. Их можно назвать некоторыми нормативными культурными презентациями пространства. Существенно, что это некоторая пространственная апология культуры, причем эти пространственные апологии могут меняться, но существенно, что это территориально очень небольшие части. Это, что называется, такая вот парадная сторона культуры. То, чем культура хочет себя являть в пространстве. Я бы сказал, что ландшафт, если... А здесь во вступительном слове, что мне было очень приятно, уже не раз звучало не только выражение «ландшафт», но и то, что по ландшафту надо двигаться ножками. Да, конечно. Так вот, ну, скажем, на одной миллионной части обитаемого пространства культура явила себя некоторыми шедеврами. Или тем, что эпохи кажутся шедеврами. А вот остальная часть – это что? А вот остальная часть – это некоторая ненормативная презентация культуры в пространстве. Ненормативная. Не облагороженная художественной, ценностной, политической какой-то еще рефлексией. То, что я бы просто назвал изнанкой. И поскольку при работе с системами, которые обладают рефлексией, надо соблюдать осторожность, потому что они очень легко в состоянии навязать исследователю представление о себе, ну вот здесь, значит, я поступаю несколько иначе. Я считаюсь тем, что здесь признанные культурные презентации. Я тоже люблю некоторые старые города, ну, или там заповедные территории. Вот можно сказать, что я любил леса Прибайкалья, но они же, к сожалению, сгорели. Вот. Или очень любил Подмосковье, которое стало уже не тем. Так вот, ландшафт, как сплошное пространство, это и есть некоторая ненормативная презентация культуры, некоторая изнанка культуры. И возникает вопрос, а если мы будем смотреть вот на эту ландшафтную презентацию культуры, сможем ли мы что-либо в культуре прочесть? Сможем ли мы что-либо узнать? Вот для меня этот вопрос здесь при встрече с вами и в размышлениях последних лет является очень важным. Конечно, я не настаиваю на том, что это представление является самым правильным, самым важным, самым глубоким, но я настаиваю на том, что это представление есть. И оно является альтернативой, дополнением или часто критикой других представлений о пространстве. Других представлений о пространстве, в том числе о пространстве вот, страны России, которая характерна тем, что последнее столетие это пространство очень быстро меняется. Вот, очень быстро меняется. Я мог бы сказать еще какие-то и другие слова, сойдя с кафедры, но я здесь говорю как просто как профессионал. Вот это пространство меняется. И сейчас оно тоже очень быстро меняется. Вот если мы расширим представление о чтении как определенного рода взаимодействии с пространством, насыщенным знаками, то мы можем сказать, что вот мы можем тоже читать еще и культуру по пространству. И можем кое-что узнать о культуре. Сейчас я скажу еще несколько слов о том, вот как же происходит вот это вот чтение ландшафта, а через него чтение культуры. А потом поделюсь некоторыми шокирующими результатами. Для передышки я расскажу такую байку. Байками я называю документальные истории, такие, как бы я бы сказал, анекдоты в пушкинском смысле. Документальные. Вот Диккенс очень любил ездить в США, его любили, он там зарабатывал деньги чтением лекций. Вот. Но при всей к нему любви американцев очень раздражало, что, приехав куда-то, он первым делом идет не там в Капитолий штата, а он идет в дом презрения, на кладбище для бедных и в больницу для бедных. Он считал, что вот такого рода изнанка больше ему скажет, чем что-то другое. Ну, у меня положение другое. Мне не нужно никуда специально идти, я просто нахожусь в таком изнаночном, соответственно, изнаночном ландшафте. Хотя, когда я читаю ландшафт, все вот эти ценностные коннотации, уж, поверьте, немолодому человеку, я могу просто заблокировать и отринуть. Хотя художественное переживание ландшафта – это совершенно неизбежное. И, скажем, выражение «красивая форма рельефа» носит каноническим формам рельефа, тоже могут быть каноническими. Тоже могут быть очень красивыми, причем могут быть разными, могут вызывать разные эмоции, причем эмоции могут меняться в культуре. Скажем, возьмите 18 век, горный ландшафт, страшный, мистический, ужасный, пугающий, и возьмите сейчас паломничество, когда там миллионы людей лезут в горы, для них это другое. Так вот, если представлять себе ландшафт как текст, но при этом надо сказать, что в ситуации обычного чтения текст у вас неподвижен, а ваши глаза двигаются по тексту, а потом вы перелистываете, соответственно, страницы или прокручиваете там на экране монитора, то здесь ситуация и схожая, и другая. Человек ведь очень маленький. Радиус Земли 6000 километров, 6 миллионов метров. Ну, если будем считать размер человека 1-2 метра, да, ну, можете представить себе пропорцию, то совершенно неизбежно, что человек для чтения ландшафта, не для чтения информационного образа ландшафта, карты, снимка, должен по нему двигаться, что, соответственно, он и делает. И здесь возможен такой вот семиотический образ, что читатель и текст не разнесены дистанционно, а читатель живет прямо в тексте и находится, является компонентом этого текста. Такая вот методологически несколько шокирующая ситуация, хотя, по-моему, уже вот методологии постмодерн, там уже никого никак и ничем шокировать нельзя. Но, тем не менее, там такой метафоры нет. И вот географ, здесь я говорю о вполне каноническом географе, который может культурологией не заниматься, может избегать культурных объектов, лезть, интересоваться только природными, он читает вот этот текст. Ну, я не буду проводить сравнение с обычным текстом. Он читает этот текст как сплошной. У него нет пробелов, нет отдельных буквок и слов. Есть сплошная осмысленная ткань. Не дискретный, тоже нет каких-то дискретных знаков. Он нелинейный. В этом смысле, чем отличается плохое чтение карты от хорошего? Плохое чтение карты – это когда вы карты читаете как текст. Ну вот у вас. Вот читать карту вот так, это называется сканировать. Конечно, возможно, если у вас потом есть процедура синтеза вот этого. Она считается как-то по-другому. Как чисто визуально читается карта или ландшафт, неизвестно. Работы не проводились. Как там читается карточная позиция или шахматная доска, на эту тему известно. Поэтому мне нечего здесь сказать вам, кроме доморощенного суждения, что не в категориях медленного и быстрого чтения, а в том, что в чтении ландшафта, ну а мы не можем по-другому представить себе еще ландшафт, кроме как определенную карту, главное, на что мы вынуждены обращать внимание, это вот на формы. Когда придете домой или когда включите свои мониторы, вызовите на экране не яндексовскую или гугловскую карту, а вызовите какую-нибудь тематическую карту, например, геологическая карта России. Она будет цветная, интересная, сложная. Вот некоторое центрированное зрение, когда ухватывается то, что это термин, а не метафора, рисунок ландшафта. Здесь нет пресуппозиции, что кто-то этот рисунок нарисовал. Ну, в определенной традиции понятно, мы знаем, кто нарисовал вот этот вот ландшафт, хотя среди географов есть и атеисты, и тем не менее с атеистами тоже можно обсуждать рисунок, ландшафта. Кстати, раз мы уже коснулись этой темы, то, вероятно, самый полноценный культурный ландшафт, такой вот идеальный, был, конечно же, до грехопадения. Вот, а что случилось потом? Ну, вот этот сюжет тоже можно. Я обозначаю некоторые сюжеты, которые очень важны для нашей темы, потому что я надеюсь, что вы унесете из этого и зала некоторое, да, некоторое количество идей. Ну вот. Вот ландшафт, ну, конечно, я должен оговаривать очевидные вещи, что в основном ландшафт читается днем, хотя ночные ландшафты тоже интересно читать, но по-другому, и он читается летом, когда земная поверхность, ну, в северном полушарии, в большей части, не скрыта, соответственно, снегом. Возможно, конечно, география, основанная на чисто ночном восприятии культурного ландшафта, но география наука маленькая, денег дает мало, поэтому такую альтернативную ночную географию построить нельзя, хотя было бы очень интересно. Хотя атласы ночных спутниковых снимков, ночных спутниковых снимков городов мира есть, и они очень интересны. Здесь нужно дополнительное чтение днем и ночью, а лучше во все сезоны. Конечно, ландшафт воспринимается как цветной, но я боюсь съесть свое время. Очень важно сочетание фона и каких-то деталей, хотя соотношение фона и деталей, оно относительно. Ну, скажем, вы идете на байдарке. Кто-нибудь из вас ходил на байдарке? Ну вот. Ну, какая-нибудь река типа Суры и Цны. И вам кажется, что вы движетесь по лесистой местности. Как только вы отойдете 3 километра от своей стоянки, вы окажетесь в распаханной степи. Различия относительные. Ритм и такт, пригнанность или непригнанность деталей, много эстетических интуиций, многое другое. Я немножко затянул введение, но, по-моему, я показал вам проблему. А вот результаты чтения могут быть рассказаны сравнительно короче. Вот по какой причине. Есть науки космополитические, одинаковые во всех странах, потому что, скажем, кварк, он в любой стране кварк. А культурный ландшафт, он разный в разных странах. Я опираюсь на свой профессионализм географа в Северной Евразии, в бывшем, ну, Советском Союзе, хотя какой-нибудь Таджикистан к Северной Евразии не относится. Ну вот что можно прочесть, внимательно наблюдая и теоретически строя вот такие картинки, как было на первом листе, моноцентрический ареал, и путешествуя, а за последние 25 лет я больше 3 лет провел вне Москвы и прошел ножками, вот о чем уже здесь говорилось, ножками 10 тысяч километров примерно. Но это же не сразу, это же распределение. Это не так страшно, это не так много. Ну, вот. Вот смотрите. Вот если мы продолжим вот эту вот первую картинку, о которой мы уже говорили, то и еще ее разобьем, то получится, что мы, не читая литературы, манифестов, чистый эксперимент. Как археолог. Вот археологу досталась культура, от которой не осталось текстов. Он же может что-то сказать о культуре. Может, и даже, наверное, много. География в этом смысле напоминает, ну, мне так кажется, археологию. Что мы живем в моноцентрическом пространстве. Скажем дальше. Мы живем в пространстве, которое устроено как империя. Разумеется, я должен говорить, потому что обычно находится какой-нибудь человек, который говорит, ну какая же у нас империя, если императора нет. Империя – это определенный тип организации пространства, а вопрос об императоре, он не имеет сюда отношения. Была Центральноафриканская империя, такая была интересная. Там был император, империи это не было. Далее. Если мы будем изучать вот эти вот рисунки ландшафта, то мы обнаружим такую поразительную вещь. Мы не можем отдельно нарисовать карту общества и карту государства в России. А в других странах прекрасно. Прекрасно можем. Это будут разные карты. А в России одинаковые. Чего может быть предположение, что вот этого расчленения, растождествления общества и государства еще то ли не произошло, то ли происходит, хотя, конечно, отдельные локальные процессы и очень сильные идут, но я же вам, что называется, рисую с птичьего полета. Кстати, я не могу не выразить большое огорчение, что среди сотен космонавтов не было ни одного с географической подготовкой. Я никогда не мечтал быть космонавтом, но это все-таки жаль, потому что некоторые структуры наблюдаются не приборно, а визуально. Но, может быть, когда будет частная космонавтика, Илон Маск, который развивает, может быть, тогда появятся космонавты-географы. Ну вот, например, второй вывод, что нельзя говорить по отдельности общества, нельзя говорить по отдельности государства. Ну нет таких отдельностей. Если у них единое слитное пространство. Вот, кстати говоря, от такой слитности общества и государства так, я бы сказал, закономерно развалился Советский Союз. Ну, это тема отдельная. А вот на тему распада СССР я много чего написал и опубликовал. Следующее. В нормальном ландшафте, обычном ландшафте, соответствующем своему понятию, очень важна пригнанность деталей. То, что называется обязывающее соседство. В наблюдаемом, я не могу сказать наблюдаемом эмпирически, это наблюдается скорее не эмпирически, а феноменологически в таком, ну, пожалуй, в густролевском смысле, мы такого обязывающего соседства не наблюдаем, наоборот, мы наблюдаем очень часто враждебное соседство, которое выражается в частности в том, что на границах участков самых разных мусор, запустение или непреодолимые заборы или острые конфликты. Но если ячейки, подвластные отдельным сообществам, находятся в таком отношении, и эти сообщества взаимодействуют с другими только на основании силы, ну вот если взять историю колонизации Подмосковья, то, скажем, вначале индустриальные города в 30-е годы взаимодействовали с пространством как с пустым. Потом прокатилась волна дачников, потом волна коттеджников, что характерно для каждой группы. Каждая группа с предшествующими не взаимодействовала. Она это пространство завоевывала и подчиняла. И здесь ровно та же самая ситуация. Я не знаю, сейчас кто-нибудь из вас вестерны смотрит? Знаете такой жанр? Ну, это... Вот. А, приходят белые пастухи и изгоняют индейцев. Если нужно, если те мешают, то их убивают, создают свое хозяйство. А потом приходят белые фермеры. А ковбои им мешают. Они тоже ковбоев изгоняют, а если надо, убивают. Ну, точно такую же... вот все это я наблюдаю на протяжении своей жизни в Подмосковье. И это и многое другое показывает, что все соседствующие вот, в российском, там, советско-постсоветском пространстве группы конфликтуют и не считаются с ценностями друг друга. Но если группы, живущие в одном пространстве, с ценностями друг друга не считают, то это говорит нам о том, что нет единого пространства норм и позволяет проблематизировать одно расхожее суждение, что вот в российском обществе происходит то-то и то-то. Против утверждения «в российском обществе происходит то-то и то-то» у меня два возражения. Во-первых, в российском обществе в разных местах происходят разные, часто взаимоисключающие вещи. Это у меня так было, я читал много лет курс в высшей школе экономики. Каждый раз, когда я приходил к своей маленькой аудитории, профессор с поставленным голосом, а он читал курс по модернизации, рассказывал про очередные успехи модернизации России, говорил, что вот то-то, вот то-то. А я приходил на семинар и рассказывал о том, что в разных частях идут разные процессы, либо имитирующие модернизации в том числе, либо процессы, соответственно, контрмодернизации, потому что миллионы людей перешли к собирательству. Уже собирают там грибы, ягоды, лекарственные растения. Ну, такая неолитическая контрреволюция произошла от производящего хозяйства, ну и так далее. Ну вот, смотрите, что если группы в одном пространстве, говорящие на одном языке, формально получившие одно более-менее образование, получающие одну и ту же порцию, ну, я не знаю, как назвать то, что люди получают с экрана телевизора. Ну, одни и те же сообщения. Тем не менее, ведут себя так, как будто других групп нет, то это означает, что, может быть, нет единого вообще общества, а есть совокупность каких-то частных групп. Я не говорю, что нет людей, я говорю здесь о определенных социальных и культурных организованностях. Если самыми ценными местами в нашем ландшафте можно делать практически все, что угодно, а два самых ценных места в ландшафте России – это очень просто. Подмосковье – потому что близость к самому большому городу Северной Евразии – самая дорогая земля. И второй полюс. Главный природный объект на территории России – это Байкал. Дело не в том, что 23% пресной и жидкой воды. Дело в том, что 88% питьевой воды. Ну, и так далее. Если и там эти группы взаимодействуют с ландшафтом, решая свои сиюминутные задачи, не считаясь с ценностями всех остальных групп и остальных поколений, то это тоже свидетельствует о том, что... Я кончу сейчас этой метафорой. Спасибо за записку. Что главный, пожалуй, вывод чтения культуры по ландшафту, хотя вывод очень мрачный, что вот я не хочу идентифицировать российскую культуру как западную, незападную, такую. Но вот эмпирически наблюдаемая вот культура, совокупность культурных практик населения свидетельствует о практически полной об отсутствии какого бы то ни было единства и о практически полной пространственной невменяемости.